Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами у студии Алена Тиханович. Таким чином, перший Нобель для Беларусі. 10 снежня. Гэта і іншыя тэмы. Як сваю прэмію прымае Святлана Алексіевіч? Як сочаць за ёй землякі і што думаюць пра яе кнігі? Кіраўнік шведскага пэн-цэнтру Ула Ламшу пра тое, чаму яны вылучылі беларускую пісьменніцу тройчы. Зноў палітвязень. Чаму праваабаронцы назвалі палітвязням Міхаіла Жамчужнага, навукоўцу з Віцебска. Сёння ў сталіцы Швецыі, Стакгольме, беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымлівае Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры з рук шведскага караля Карла Густава XVI. Узнагароджанне адбудзецца ў стакгольмскай канцэртнай залі, пачатак у 18:30 паводле беларускага часу. Неўзабаве дэталі мы даведаемся ад нашай карэспандэнткі Аляксандры Дынько, якая знаходзіцца ў Стакгольме і будзе прысутнічаць на цырымоніі. Што думаюць беларусы? Ці чыталі яны кнігі першай нобелеўскай лаўрэаткі або ці збіраюцца гэта зрабіць?
Все горды, что белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Конечно, хочется хотя бы почитать, хотя бы для начала пить эту книгу, подержать в руках и посмотреть, она там из себя представляет.
Ничего мы не читали. Приятно стало. Белорусы вышли на такой международный уровень.
Але не шукали книжек?
Пока нет, но будем, потому что есть к чему стремиться. Детям надо говорить, что Беларусь достигла таких высот, даже в литературе.
У нашым эфіры, як я сказала, мы прапануем інтэрв'ю з Ула Ламшу, кіраўніком шведскага пэн-цэнтру, арганізацыі, якая тройчы вылучала Святлану Алексіевіч на Нобелеўскую прэмію, якую яна ўрэшце сёлета атрымала. Сёння госцей праграмы будзе і школьная сяброўка, і зямлячка Святлана Алексіевіч Надзея Коржык з вёскі Івашкавічы Петрыкаўскага раёну.
Ну, мы дружылі з-за таго, што нас сачыненні добра пісала. И верши складала, и мне помогала сочинение, говорится, писать, и шли мы с ней, про что говорили. Она была очень такая, не по годах, была умная.
Надзея Ціханаўна 47 гадоў працавала ў вясковай бібліятэцы. Яна мае ўсе кнігі пісьменніцы, яна таксама староста вёскі. Вось як яна адказвае тым, хто крытыкуе Алексіевіч.
А я говорила, на чужий раток, не напінеш платок. И что одни люди разные, и время такое, что свободно можно что говорить. И одно говорит хорошо, другое плохо. Но мы все ее уважаем, ценим и гордимся ею. И другие люди с хорошим, добрым сердцем, а с плохим сердцем им и добрые люди будут злые.
10 снежня у Беларуси, как и во всем свете, означают День правов человека. Недавно до шерагаў праваабаронцаў долучилася и Наталья Сацункевич, супрацоўница Национальной академии наук Беларуси. Что приводит людей у праваабарончую деятельность и чему ими становится?
Я бачу вельми великие проблемы в Беларуси с правами женщин, с становищем женщин в беларускім грамадстве.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, якая доўгі час была неўязной у Еўразвяз, вырашыла скарыстацца замарозкай еўрапейскіх санкцыяў. Ярмошына паведаміла журналістам, што з панядзелка 14 снежня сыходзіць у адпачынак і адлятае на тыдзень у Італію. А пасля новага году яна збіраецца ў Парыж. Дадам, што Лідія Ярмошына ўваходзіць у спіс чыноўнікаў, якім доўгі час быў забаронены ўезд на тэрыторыі краін Еўразвязу. Аднак пасля таго, як дзеянне гэтых санкцыяў было прыпыненае на 4 месяцы, у старшыні ЦВК з'явіліся магчымасці пабыць у Еўразвязе. Вось што раней старшыня ЦВК сказала нашаму карэспандэнту.
В Рим хачу слетаць вот 14 декабря, просто пасмотрець.
Сёння Лідія Ярмошына таксама паведаміла журналістам, што крайні тэрмін правядзення чарговых парламенцкіх выбараў 11 верасня 2016 года, бо выбары павінны адбыцца не пазней, чым за месяц да заканчэння паўнамоцтваў дзейнага складу парламента.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну, а зараз з намі на сувязі Стакгольм і наша карэспандэнтка Аляксандра Дынько. Добры вечар, Аляксандра.
Добры вечар, Алена.
Як выглядае канцэртная заля, на колькі гасцей яна разлічаная?
Концертная зала вельми, вельми великая, пригожая. Это стокгольмская концертная зала, самая головная, так разумею, может быть, навод и самая головная в Швеции. Я сижу на балконе, и это вельми, вельми высоко, ведайте, треба идти. И у Швеции такая традиция, что у их места пронумерованы по порядку. То вот мое место 2331, насколько я памятаю. Можете уявить себе, сколько тут измещается гостей.
Принамсі больше, как 2000.
Принамсі больше, как 2000, так. Я думаю, что нашмат.
Но мы ведаем, что церемонія узнагородження нобелівських лауреатів строго регламентована. Можете згадати її основні моменти?
Нам перед тим, як сісти на своє місце, видали програму одмислову, і тому я просто у деталях можу розповісти, що буде відбуватися. Почнеться ця церемонія з виконання королівського гімна. Після лауреати займуть своє місце. А, до речі, я питалася у охоронців, чи будуть лауреати уваходять у ці двері, але сказали, що вони вже знаходяться внутрі. Після почнуться презентації самих лауреатів, за що кожен з них отримав свою Нобелівську премію. І ця презентація так само супроводжається промовою певного чоловіка, авторитетного, який адмисловець у цій галіні. І про Світлану Алексєєвич так само є промова, текст її по-ангельську вже видали усім навідникам цієї імпрези. Завершиться ця, і, власне, після презентації буде уручатися ця премія, і завершиться презентація так само виконанням національного гімна. Так само шмат говорилося про те, хто буде робити музичне супроводження для цієї церемонії. Це Стокгольмський філармонічний оркестр. І я хочу сказати, що церемонія, насамреч, справді, вона вельми регламентована і вельми недовга. У 17.45 по швидкому часі вже міркується, що усе буде скончено.
Ну і, каб бути докладними, скажемо так само, що ясно, що лауреатам не уручають одразу гроші. Це велика сума. Їм уручають диплом, медаль і просто документ, який підтверджує грошову частку. Приміці не так,
думаю, що так, і звісно, ніхто не буде виносити сюди таку велізну суму грошей сюди на сцену. Всі відують, що так ці люди заслужили у тим ліку і грошову узнагороду.
Ну і скінчається урочистість банкетом у ратуші. Що відомо, які деталі, які там будуть тости відбуватися, хто буде танцювати з королем? Кажуть, що великі шанси якраз таки у Світлани Алексєєвич, тому що король натурально вибирає жінку для танцю.
Може бути, насамрэч я не ведаю, чи буде танчыць кароль з лаўрэаткамі, але сапраўды сярод 13 нобелеўскіх лаўрэатаў толькі дзве жанчыны, наша Святлана Алексіевіч і таксама японская лаўрэатка. Вядома, хто буде рабіць меню для гэтага банкета, і гэта меню, дарэчы, ўжо апублікаванае на сайце Нобелеўскага камітэта, можна зайсці паглядзець, што будуць есці нобелеўскія лаўрэаты і госці. І таксама зранку была апублікавана і план расстаткі. Я пабачыла, што Святлана Алексеевіч будзе сядзець вельмі, вельмі блізка да каралеўскай сям'і.
Александра, а хто запрошаны на банкет? І ці ёсць шансы ў людзей патрапіць, ну, па ўласным жаданні, вот купіць некі білет і патрапіць на гэты банкет?
Каб потрапить на банкет, треба купить квиток. Это, на самом деле, невеликая сумма для шведов, але так само немалая. Каштует это 2700 крон. Это каля 280 евро. И я думаю, что некоторые жадающие просто не належат до семьи нобелевских лауреатов, их гостей, до королевской семьи. Она так само могут потрапить. Але ведро вот такие мне рассказывали слова, что вельми шмат жадающих просто трапить на эту импрезу. Это одна из самых запотребованных, самых светских импрезов у годзе в Стокгольме. И тут усе слушаюць за тем, кто во что опранут и кто с кем пришел. Такая светская подея.
Ну, а я ще доповню інформацію Олександри Денько тим, що студенти шведських ВНУ можуть виграти щасливий квіток у спеціальній лотереї. Чекаються на банкеті після уручення Нобелівської премії і короткі промови кожного з сьогоднішніх лауреатів, приблизно по 2 хвилини. У банкетной промове будет и про Беларусь, сказала письменница Светлана Алексеевич журналистам напередодні, отказываючи на попроки своих критиков за то, что она мало говорила про Беларусь у Нобелевской лекции. Ула Ламшу, керавнік шведскага пен-центру, організація, якая тройчы вылучала кандидатуру Святланы Алексіевіч на Нобелевскую премію, якую она врэшце атрымала, патлумачыў гэты выбор у інтерв'ю «Свабодзе». Наша корреспондентка Александра Денько у приватності попросила його розказати, у чим, на ягоную думку, адметность творчасці Алексіевіч, так што Пен-центр і шведская акадэмія спынілі свой выбар менавіта на ёй.
I would say that has to do with literary quality.
Я думаю, справа якраз у літаратурнай якасці. Яна надзвычай добрая пісьменніца. Як вы бачыце, яе кнігі не проста пра беларускія ці расійскія праблемы. Яны пра другую ўсясветную вайну, катастрофу ў Чарнобылі. Але яна паказвае нам, што людзі паўсюль вельмі падобныя. Яна стварае повязі паміж мной, людзьмі ў Расіі, ў Беларусі. Я магу іх зразумець, я адчуваю іхнюю жалобу, іхныя праблемы. Гэта захапляльна і выразна. Нобелевская прэмія – гэта ўсё ж прэмія для найлепшага пісьменніка. Яе даюць менавіта за гэта.
Nobel Prize in Literature is a prize for the best writers. That's what it's for.
Ці паўплывае на вашую думку наданне Нобелеўскай прэміі на грамадскае жыццё і палітыку той часткі свету, дзе знаходзіцца Беларусь?
У шведскай акадэміі можна прасачыць пэўную тэндэнцыю ў тым, якога кшталту літаратуру абіраюць для ганаравання прэміі. Вы можаце заўважыць, што гэтыя пісьменнікі ствараюць тое, што называецца літаратурай сведкаў. Святлана Алексіевіч кажа, што літаратура мусіць знайсці свой шлях, бо змяняецца свет, змяняецца грамадства. Я думаю, што яна адна з тых пісьменнікаў, якія ствараюць новы кшталт літаратуры, уплыў якога сягае нашмат далей толькі за літаратуру. Мы можам вярнуцца ў 20-е гады 20-га стагоддзя і згадаць, як Джеймс Джойс і Томас Стернс Эліот ізноў вынайшлі літаратуру, пра якую можна сказаць, што яна больш за літаратуру. Праз 20-30 гадоў мы бачым, што яны вынайшлі новую мову для нас усіх. І пісьменнікі, пра якіх мы згадалі, уганараваныя Нобелеўскай прэміі, таксама ствараюць новую мову для нас усіх.
Вы ведаеце, што ў Беларусі ідзе дыскусія, ці з'яўляецца Святлана Алексіевіч беларускай альбо рускай пісьменніцай. Ці важна гэта ў сучасным свеце, на вашую думку?
To be quite honest, I don't think so.
Калі шчыра, я не думаю, што гэта важна. Пен-центр заўсёды кажа, што ў літаратуры няма межаў. Гэта наш першы прынцып. Добрая літаратура, найлепшая літаратура належыць усім. Я думаю, трэба быць толькі ўдзячным тым людзям, якія ствараюць такія кнігі і высільваюцца, каб зарабіць за нас такую цяжкую працу. Вядома, хочацца ганарыцца тым, што гэтая кніга напісаная той ці іншай мовай, але яна належыць усім. Добрая літаратура належыць кожнаму.
Good literature, the best literature belongs to us all.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Ула Ламшу, кіраўнік шведскага пэн-цэнтру. Дадам, што Святлана Алексіевіч была госцей шведскага пэн-цэнтру 8 снежня. Яна падзякавала за тое, што арганізацыя падтрымала яе ў вылучэнні на Нобеля і адказала на пытанні. Ну а пасля сустрэчы з Алексіевіч шведскія літаратары абіралі свайго новага вылучэнца. Аўтарытэтныя сябры пэн-цэнтру напісалі абгрунтаванне ў падтрымку свайго намінанта. Сярод чатырох кандыдатураў абіралі адну, і стала вядома, што гэта жанчына. Дадам, што паводле статуту высоўваць кандыдатаў на Нобелеўскую прэмію па літаратуры могуць сябры шведскай акадэміі ці падобных ёй установаў, прафесары літаратуры і лінгвістыкі з навучальных установаў, самі лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па літаратуры і старшыні нацыянальных прафесійных пісьменніцкіх саюзаў. Далей Нобелеўскі камітэт па літаратуры адбірае заяўкі, пасля чаго шведская акадэмія абірае лаўрэата. Сёлета ім стала Святлана Алексіевіч. У магілёўцаў мы запыталіся, ці чыталі яны творы беларускай пісьменніцы Святланы Алексіевіч.
«Цинковые мальчики» – это афганская война. Имею небольшое отношение к этому. Как Василь Быков о Великой Отечественной, так и она об афганской войне оба написали реально. Только отличие в том, что Быков воевал, а она не воевала.
У войны не женское лицо. Мне слишком тяжело было это все читать, и я откладываю. Потом опять что-то читаю. Я не могу прочитать вот ее всю. Слишком тяжело. Обнажено все. И жанр очень интересный у нее. Документалистка. За этим жанром будущее.
Не было такой у меня как возможности заняться ее творчеством. Но я очень горжусь тем, что ей присуждено.
«Война не женское лицо». Я одну только книгу ее читала. Мне понравилось, как она написала. То, что действительно людям пришлось пережить. Что оценили ее, тоже приятно.
Я чула, что она получила Нобелевскую, а Лео не читала. Вельми соромно. Хочу что-то найти, но ничего не нашла. А книг ее нигде нет? Да.
Читала одну книжку «Войны не женское лицо», когда она только вышла. В советский период больше героических вещей освещались. А вот эта боль, грязь, оно, конечно, тоже было, но не в таком виде, как у Алексеевич. И, честно говоря, меня вот это и оттолкнуло. Я больше не читаю ее. Много натурализма. Это очень страшно. Это реальная картина. Я не могу такое читать.
Это который не покажет по БТ, читала в новостях просто. Нет, не читаю.
Слышали, начну.
Немножко другой литературы. Увлекаемся. Да, можно будет ознакомиться с ее творчеством все-таки.
Нет, не читала. Но про нее слышала. Гонор всегда есть, коли это твои земляки. Ну, в общем-то, интересно было бы почитать, конечно.
Ничего не читала. Все горды, что белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Конечно, хочется хотя бы почитать, хотя бы для начала пить эту книгу, подержать в руках и посмотреть, она там из себя представляет.
Ничего мы не читали. Приятно стало. Белорусы вышли на такой международный уровень.
Але не шукали книжек?
Пока нет, но будем, потому что есть к чему стремиться. Детям надо говорить, что Беларусь достигла таких высот, даже в литературе.
Меркаванне магілёўцаў на хвалях Радыё Свабода. А ў менскім метро пачала працу мабільная бібліятэка МТС, дзякуючы якой можна бясплатна азнаёміцца з лепшымі творамі мастацкай і прыкладной літаратуры. У бібліятэцы прадстаўленыя таксама творы нобелеўскага лаўрэата Святланы Алексіевіч, а таксама класікаў беларускай літаратуры. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведамілі ў прэсавай службе МТС. Менавіта гэты аператар з'яўляецца арганізатарам праекта.
Что касается книг на белорусском языке, в основном это классика. К примеру, такие произведения, как «Новая земля» Колоса, «Сердце на долоне» Шамякина, «Одна ночь» Быкова. Также есть перевод зарубежных авторов на белорусский язык. Например, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери. То есть произведений на белорусском языке достаточно много. Понятное дело, что все их перечислить невозможно. Если же говорить о произведениях Светланы Алексеевич, то творчество Светланы представлено такими произведениями, как «Время секонд-хенд», «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва хроника будущего», «Последние свидетели слова для детского голоса» и «Последние свидетели сон небесских рассказов».
У кожным вагоне МТС размясціў амаль па 50 урыўкаў з папулярных кніг. Пасажыры змогуць спампоўваць абраныя імі творы і чытаць іх проста ў падземцы.
Сёлетняга нобелеўскага лаўрэата па літаратуры ў свой час не прынялі ў саюз пісьменнікаў. Што было прычынай адмовы і як за Алексіевіч змагаліся Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч? Гостем вольнай студыі будзе літаратуразнаўца Ціхан Чарнякевіч.
Яны разумелі, што гэта справа рызыкоўная, што можа не атрымацца, але менавіта вось зараз трэба абавязкова прыняць чалавека ў саюз і даць яму афіцыйную, скажам так, ахоўную грамату.
Сустрэча ў вольнай студыі хвілінаў праз 25. Пазней мы таксама вернемся да тэмы Алексіевіч, прагучаць вашыя званкі на свабоду, а таксама мы звяжемся і пагутарым з яе школьнай сяброўкай. Праваабарончы цэнтр «Вясна» абвясціў, што праваабарончыя арганізацыі Беларусі лічаць заснавальніка установы «Платформа» Міхаіла Жамчужнага палітвязням. Жыхар Віцебску, таленавіты навуковец, не заангажаваны ў палітычную дзейнасць, патрапіў за краты ўжо другі раз. Што яшчэ вядома пра Міхаіла Жамчужнага? Падрабязнасці збірала віцебская карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
У верасні Міхаілу Жамчужнаму споўнілася 60 гадоў. Ён нарадзіўся ў Віцебску. Маці Міхаіла працавала настаўніцай, выкладала маляванне і крэсленне. Яна памерла некалькі гадоў таму. У той час Жамчужны адбываў першае пакаранне. Першая крымінальная справа была звязана з ягонай вынаходніцкай дзейнасцю. У 2008 годзе ён быў асуджаны за эканамічнае злоўжыванне. Тады ён кіраваў даследчай лабараторыяй, якая працавала над атрыманнем вадароду дзеля выкарыстання ў прамысловасці. Ад ідэі рэабілітаваць сябе Жамчужны адмовіўся, але на працу ва ўніверсітэт, дзе яго абвінавацілі, прынцыпова не вярнуўся. Адбыўшы тэрмін, ён вырашыў далучыцца да праваабаронцаў. Разам з Андрэем Бандарэнкам ён заснаваў установу «Платформа Innovation» і затрымалі спадарожа жамчужнага неўзабаве пасля арышту Бандарэнкі ў жніўні 2014 году. Паколькі ў Віцебску ён не меў блізкіх сваякоў, пра ягонае апошняе затрыманне і арышт стала вядома не адразу. Пра сутнасць абвінавачання не паведамлялася нічога канкрэтнага. А нічога не мог паведаміць за кратаў і сам Міхаіл. Але перапіска з ім дазволіла зрабіць некаторыя высновы пра ягоную асобу, кажа Таціяна Свярынец, каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД.
Пра Міхася жамчужнага не ведала нічоганькі, але лёс занепакоіў, і таму я дапісала яму ліст. І дзякую Богу, прыйшоў адказ. Ну, адразу мне ўразіла, што па тым, што пісаў спадар Міхась, што гэта чалавек вельмі адукаваны. Ён пісаў, што непакоіўся не за сябе, а менавіта за людзей, якія былі з ім побач на волі.
Праваабаронцы і іншыя неабыякавыя людзі падтрымлівалі яго матэрыяльна. Паклапаціліся, каб у Міхаіла Жамчужнага быў адвакат. Зрэшты, Міхаіл быў упэўнены ў тым, што зможа разбіць падставы абвінавачання ў судзе, працягвае Таціяна Свярынец.
Спадзяваўся на сваю абарону, больш чым на абарону адваката, і там пісаў бадзёрыя пісьма паміж судамі. Я не думаю, што ён такі наіўны чалавек. Вот эта надзея на тое, што нешта зменіцца, ён зможа даць свае правы, яна ніколі не згінае. Ён аптыміст. І нават, ведаеце, ён там, у такіх умовах жорсткіх, ні на што не скардзіцца. Я яму прапанавала, скажу, давайце пісаць па-беларуску. Ён, канешне, паскардзіўся, што калісьці вывучала. Вы ведаеце, ён пачаў мне пісаць па-беларуску. І мы з таго часу перапісваемся менавіта па-беларуску.
1 червня 2015 году Міхаіла Жамчужнага судзілі. Працэс у Віцебскім абласным судзе быў закрыты. Адбараніцца падсуднаму не ўдалося. Вырак суду ад 10 ліпеня быў жорсткі – 6 гадоў калоніі строгага рэжыму. Аднак ён не здаваўся, падаў скаргу ў Вярхоўны суд. Дзяржаўны абвінаваўца, які адразу патрабаваў для Жамчужнага 7 гадоў пазбаўлення волі, таксама звярнуўся ў вышэйшую судовую інстанцыю. Вярхоўны суд у закрытым рэжыме разгледзеў касацыйную скаргу асуджанага і павялічыў тэрмін зняволення яшчэ на паўгоду. Міхаіл Жамчужны прызнаны вінаватым па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэксу. Наўмыснае раскрыццё звестак, якія маюць службовую таямніцу, незаконнае набыццё сродкаў для сакрэтнага атрымання інфармацыі, якая складае службовую таямніцу, а таксама дача хабару. Паводле дакументаў, якія маюць праваабаронцы, справа Жамчужнага па перадачы яму пэўнай інфармацыі за хабар была аператыўнай распрацоўкай КДБ. Зараз палітвязень знаходзіцца на месцы адбыцця пакарання. Гэта калонія нумар 14 у пасёлку Новасады Барысаўскага раёну. Міхаіл Жамчужны імкнецца трымаць сябе ў добрай спартовай форме і па-ранейшаму піша на волю аптымістычныя лісты. Ён просіць, каб яму перадалі самы просты радыёпрымач. Ён хоча ведаць навіны і па-ранейшаму атрымліваць лісты ад сваіх аднадумцаў.
Дарэчы, нядаўна шэрагі беларускіх праваабаронцаў папоўніла Наталля Сацункевіч, супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Яе імя нядаўна прагучала ў сувязі з судом за ўдзел у недазволенай вулічнай акцыі. На дзяўчыну, якая была на акцыі як назіральніца ад беларускага Хельсінскага камітэту, прычым працавала ў спецыяльнай камізэльцы, міліцыянты склалі пратакол і перадалі справу ў суд. Суддзя, аднак, паспрабаваў разабрацца ў сітуацыі і працэс адклаў. У Міжнародны дзень правоў чалавека карэспандэнт свабоды Алег Груздзіловіч павіншаваў Наталлю Сацункевіч са святам і запытаў таксама пра яе ацэнку агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і ці бачыць яна нейкую дынаміку да лепшага.
Кажу, што ў нас ёсць парушэнне праў чалавека і шмат напрамкаў для працы дзяржавы і грамадскіх абавязанняў. Але я не ведаю такога месца ў свеце, дзе б не было парушэння праў чалавека. Там дакладна ёсць да чаго імкнуцца. Прычым, мне здаецца, што тут трэба ініцыяваць змены ў заканадаўстве, каб усё гэта прывесці ў адпаведнасць да міжнароднага права. І тады будзе лягчэй сачыць і садзейнічаць выканальню нашага заканадаўства.
Некаторыя кажуць, што вось пакуль пры ўладзе ў саду Лукашэнка, то нічога, ніякіх зменаў не будзе. Вы падзяляеце гэту думку?
Ну, паколькі як бы у нас не манархія, ведаеце, і спадзяюся, ўсё ж такі рашэнне ў дзяржаве на ўсіх узроўнях прымаецца не толькі адзін чалавекам, то я ўпэўнена, што змены, станоўчыя змены павінны быць і могуць быць. Усё залежыць ад кожнага з нас.
А за час, пакуль у вас невялікі праваабарончы вопыт, ну за гэты час вы какія-то маленькія зрухі да лепшага ўбачылі?
Мне тяжко промовывать, але я бачу у боку тих людей, які мене окружають вокруг, що у них є повний інтерес та право свого чоловіка. І коли я починаю з кимось розмовляти, то некоторі речі їм здаються вельми цікавими, і я не про такої не ведаю, мабуть, ніколи б не довідалися.
Наталія Сасункевич недавно долучилася до правоабарончої діяльності. Ви на хвилях Радіо Свобода. 5 років тому Олександр Лукашенко обіцяв, що у 2015 році середній заробок у Білорусі наблизиться до 1000 доларів. Як ви думаєте, чому він не виконав свої обіцянні і чи повинен нести відповідальність за гэта? З таким питанням ми зверталися до городенцев.
Повинен однозначно отказать. А нету никакого плана у правительства сейчас. Никуда нас никто не ведет. Отгниваем, как это африканское общество. Отгнило вот сейчас предприятие промышленное. 1000 человек после Нового года сокращаются, выйдут, и всем всей этой толпе что-то захочется, кушать захочется. И вернемся те же 90, из которых ушли.
Ну, во-первых, он многое не знает, то, что вообще делается. Много зависит от местной власти. Местная власть очень много имеет нарушений и делает нарушения. И это вот все и дает. Если бы местная власть была более справедливая и больше делала для людей, значит, это вполне могло бы быть достижимо. В принципе, один человек не может быть в этом виноват.
Чому не трималась? Да ничего у него не тримается никогда, пока будет.
Як послухаю, что хиба умеют керовать, а чомусь не получается. Ну, выходит, что так, что подманывал. Каждый человек самостоятельный, серьезный, взрослый при такой должности за свои слова должен отвечать и за поступки. Я так считаю.
Ну, я думаю, может, то, что он пообещал, может, все-таки сбудется это все. Подождем, посмотрим. Ну, не знаю, что. Мы народ терпеливый, подождем.
Это было 5 лет тому.
Я понимаю. Должен ответить. Ну, подождем еще, посмотрим, что будет. Раз народ выбрал, значит, наверное, он в него верит.
Скажите, а сколько еще так прикладно нам?
Ну, вот это я не могу сказать, это у него надо спросить.
А кто знает? Ну, обещал, как сделает, так и будет. Я не знаю. Может, повинен, а может, и не. Ну, что обещал?
И не выконал.
И не выконал, да.
Но он старается их выконывать, он обещает народу, он выконывает. Может, не все, но он старается. Не ведает, что отказать. Ну, может, еще что-нибудь изменится, может, все будет добро.
Ну, наверное, в каком-то смысле должен ответить. Надо ему вопрос тот задать. Ну, раз обещал. Я вот с ребенком-инвалидом, то получаю 3 миллиона на двоих.
Это были меркаванні гарадзенцаў. У 18:30 паводле менскага часу пачынаецца цырымонія ўганаравання нобелеўскіх лаўрэатаў у Стакгольме. Жывую трансляцыю можна глядзець на сайце Свабоды, ну а зараз у эфіры меркаванні нашых слухачоў. Ці цікавяцца беларусы творамі Алексіевіч?
Пачуў па радыё Свабода, як адзін слухач гаварыў аб тым, што люди книжек Светланы Алексеевич не читают. Я думаю, что и этот слухач так само этих книг не читал. Але он ее осуждает. Это старый недоречный прием. Говорит, что я эти книги не читал, но я ее осуждаю. Все книги Светланы Алексеевича я прочитал. И они на меня сделали становчее уражение. Выключением лечу ее работу «Меч и пламя революции». Это про Дзержинского. Ну вот и я думаю, нехай бы, может быть, этот слухач прочитал хотя бы эту ее работу. Ну всего доброго, Хведа Семеняка.
Я хочу бы сказать тем ворогам, что там Александровны, которые звонят и будут еще звонить. Она их назвала красными человечками. Ну это той же самый советский народ. Так я вот первое хотел бы им сказать, что втихаря свободу слухаете, не боитесь, что заберут у тюрьму. И еще, что там Александровна же пишет для людей разумных свои книжки. Вам яны не по плечу, поэтому не читайте вы их. Потому что, коли прочитаете, то вы их все ровно не зрозумеете. А коли зрозумеете, то не так.
Привитание, радая свобода.
У меня такое меркование, как он того слухача, что выказался, что книги Алексеевич не читают и на них нема опыта. Правда, в очи, Коля, очи не хочет читать правды. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня мне удалось дозвониться у вёску Ивашковичи Петриковского района, где живе Надея Коржик, школьная сябровка Светлана Алексеевич. Надея Тихоновна 47 годов працавала сельским библиотекаром, теперь она староста вёски. Пропоную послухать нашу размову.
Мы сябровка здесь, она трошки за меня молодше. Я училась на год старше, а она на год младше. Но в школу мы 4 года ходили у Копаткевичу пешком. И 5 километров, то целый час надо было идти туда, и после школы назад. И мы погребли по старому шляху, потом дорогу зробили далее от деревни на 2 километра. А тогда мы эти 5 километров ходили пешком. И с хлопцем с нами, и мы. И там учились, ну, мы дружили за того, что она сочинение доброе писала. И верши складала, и мне помогала сочинение писать, и шли мы с ней про все говорили. Она была очень такая, не по годах была умная. Она могла такие вопросы задавать и на них отвечать, что мы другие раз удивлялись. И доброжелательная, всем советовала, что знала, помогала. Ну, а я носила, у нас мам, с мамой держали корову, носила молоко им. Потому что семья
детей... А как вы семью их сгадаете? Это была наставницкая семья, видовушка, книг был полный дом. Наставницкая семья,
батюшка директором школы, мама тоже преподавала. И они тут у нас в совхозской квартире жили, в кирпичном доме возле реки. И вот я недалеко тут тоже бегала к ней. И мы сдружились, она маленькая, низенькая, я высокая, а подруги те сами себе. А мне как-то, мне она нравилась, мы нашли общий язык. И так мы с ней постоянно, когда я уже кончила школу, стала работать сразу в клубе библиотеки тут на месте, на ставке. Значит, книжки я читала много, читательница активная была у того заведующего, и с ней мы уже брали.
Скажите, а Светлана, сразу... книжки вам довелось прочитать?
О, конечно, моя вообще ее нам не подарила, я же была в ее перед 50-летием ее, в 98-м году, я ездила к ней на встречу в Минск. И она мне надарила. У меня в библиотеке были книги, я пропагандировала, выставки ставила. А то уже она мне подарила. А то я теперь пропагандирую. Все журналы выписываю. То есть газеты, комсомолка постоянно у меня. Районка. И везде про ее только говорю.
А вот вам цікаво было б поглядеть, как ей будут уручать Нобелевскую премию? Какие у вас Нобелевские?
Я уже вот эти дни только думаю, где шукать, куда бегать, где шукать. На каком сайте? Буду шукать, пойду к детям. У меня сыну Копаткевича, у них и те самые компьютеры. И я буду шукать. Вот уже в комсомолке прочитала на каком там «Наука 2.0». Будет российский канал вести, то я поеду специально. А как же? Я того не пропущу момента.
А у школы Копаткевицкой, может, там наставники, в учни хочет поглядеть так само. Не ведаете, ну, как так... они организуют это?
Да, можно. Я уже советовала своей подруге. Ну, мне подруга, я одноклассница, что вот у Копаткевичек ее брали интервью у меня. Я ее уже прочитала сегодня из комсомолки. Где можно на каком сайте найти эту трансляцию? Поэтому я в этом заинтересована. Я хочу, чтобы с ней встретиться с ней. И привет от Васковцов наших передач. Я тоже, я к ней уже 4 года жила вместе. Мы еще дружили, еще ее хлопцы провожали. И с ней дружили, и теперь вспоминаю, как на лодке катали, когда она такой знаменитой стала. Я же вообще это всегда в прессе, говорится, читала.
Я вас еще хотела спытать один момент. Мы неяк доведались, что, оказывается, у Светланы есть приемная дочка. Это ее племенница. Могли бы они что-то такое сказать?
Да, Тамара меньшая, что была врачом. Они все грамотные дети. И она старше, а та я была младше, Тамара. Врачом работала. И когда отправляли, и у нас так была врач у Петрикови, отправляли выселять этих из Чернобыльской зоны, и они потом приехали, и наша умерла главврач Петриковской больницы Гузерова такая, и ее Тамара Светланина, сестра, тоже заболела, и была замужем уже, главврачом работала в Любанском районе, это нам не рассказывала, и родилась своей сестре дочка. И она, когда умерла сестра, она забрала к себе, бо я приехала, говорю, с кем ты живешь? Я думала, мой муж там у ее в квартире. Она говорит, нет, Надечка милая, у меня, говорится, племянница, где она? Учится в Винязи. Племянница вышла замуж, а мне родственники говорили в Любани, что была свадьба, Як-то на выходные, когда они ко мне приезжали, может, к тебе поехали, а там Аршетланина племянница замуж выходит. И вот родилась твоя племянница девочка, там чи хлопчик, не знаю уже что. И вот она была на даче с внучкой. И вот так я узнаю там где-то факты и все это собираю.
Это была Надея Коржик, школьная сяброка Светланы Алексеевич, якая амаль усё жыццё працавала у бібліятэцы. Ну, а зараз мы звязваемся просто с Капаткевіцкай школы, дзе сабраліся землякі Светланы Алексеевіч, каб супольна сачыць за трансляцыяй цырымоніі уручэння Нобелеўскай прэміі. І на сувязі з намі адзін з удзельнікаў гэтай сустрэчы. Калі ласка, раскажыце, дзе сустрэча адбываецца, хто там сабраўся?
Я ось зараз знаходжуся у класі беларускай мови і літератури Капаткевіцької середньої школи. Ми зараз виведені на екран, великий екран. Тут те, що відбувається у Швеції, у Стокгольмі, де зараз буде угонорована Світлана Алексєєвич. У клас туди і сюди, у клас собралися школьники, это из старейших классов, 11-й, 7-й классы. Есть педагоги и тих, и других, прикладно, десятки два человек. Есть тут и Надея Коржик, та самая Надея Сябровка Светлана Алексеевич. И зараз мы глядим на экранах, бачим бюст Нобеля, і зараз, що там зачитує глядовця перед самим угонаруванням.
Ну, скажіть, це фактично та сама школа, куди ходила пішки Світлана Алексєєвич, де вона вчилася?
Так, це прибудовка до тої самої школи, і якраз ця школа, де 11-ту класу кончала Светлана Алексеевич. Менавіта яна сюди ходила. Попередні 3 роки яна ходила, школа розміщалася у іншому будинку. Це тепер школа-інтернат. Поэтому там спочатку яна училася у 8-й, 9-й, 10-й класі, а в 11-ю яна вже перейшла менавіта у гэты будинок.
Скажіть, а може бути школа неяк адрегавала ось на те, що випускниця стала сусветно відомою? Ну, хоча б некий стенд там зроблений, неяк гэта адзначено у школі?
Абсолютно докладно. Тут у музеї, які організовані у школі, є спеціальний стенд з фотоздымками Светланы Алексеевич, з витримками, з артикулів різних. Тут навіть у свій час існував і зараз буде обновлятися кабінет Светланы Алексеевич. Це такий кабінет, де школьники вивчали літературу, де писали різні сочинення.
Вибачайте, ось тільки що ми по трансляції бачимо, що показали Світлану Алексєєвич. Вона вельми урочиста, сьогодні вельми пригожа. Земляки ніяк познали її, адригували?
Так, познали. Вони зараз п'ють гарбату і вельми подивилися, що менавіта Світлана Алексєєвич там. Я спитав одного 11-класника, він казав, что он особисто прочитал «Цинковые мальчики» Светланы Алексеевич, потому что его батька был афганцем и сказал, что вельми эта книжка его узрушила.
Скажите, а вот то, что нельга эту церемонию поглядеть по телебачине, это не как людей закрануло?
Так, люди у вёсцы, где жила Светлана Алексеевич, и на угол многие одноклассница так само цікавилася її Євтушенко Надія, що шкода, що нельга поглядеть это у навпростовым ефірі про великі телеекраны, тому що не всі мають у Капаткевичах навіть інтернет, щоб поглядеть цю церемонію.
Дякую. Я нагадаю, що ми зв'язувалися з Капаткевіцькою школою, де земляки Світлани Алексєєвич собралися супольно, щоб сачити за церемонією уручення Нобелевської премії. Подробязності ви знайдете на сайті «Свободи». усе абнаўленні. А я звярну вашу ўвагу, што сёння пазней па просьбах нашых слухачоў пасля 9 гадзіны вечара мы паўторым нобелеўскую лекцыю Святланы Алексіевіч, якая выклікала шмат водгукаў, а таксама дыскусію абмеркавання гэтай лекцыі. Заставайцеся на нашых хвалях.